Говорит Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона Вешени Кулудон. В эфире новый выпуск программы «Открывая Россию».
Тело всячески игнорировалось в советское время, я думаю, потому что эта стихия не подвластна диктатуре. Эта природа, она живет сама по себе, и она трудноуправляемая. Я думаю, поэтому тело старались как бы загнать в очень узкие рамки.
Все это стягивало, там всякие резинки были бесконечные, которые все перетягивали. Какие-то чулки. А, я же, кстати, помню вот эти чулки на круглых резинках еще. Это носила моя бабушка. Не было такие круглые резинки, потом, когда она снимала, был такой жуткий след вообще, прям все это отпечаталось.
Тело и государство. Чуждие, казалось бы, измерения. Есть ли что-либо более личное и неуправляемое, чем внешний вид и красота? История нижнего белья в Советском Союзе. История государства и частной жизни. Ближе к телу. Через 2 минуты. Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Вешени Кулудон. Открывая Россию. История нижнего белья в Советском Союзе. Ближе к телу. История нижнего белья в Советском Союзе – это история тоталитарного государства, которое пытается уравнять своих граждан однообразным товаром. Одновременно это история частной жизни советских граждан и их самозащиты от единообразия. Нижнее белье, как ни странно, становится символом борьбы за индивидуальность, знаком провала тоталитарной политики. Сегодня мы обсудим все возможные способы укрытия от государственного авторитаризма посредством фантазии и предприимчивости, дружбы и солидарности. Юлия Демидьянко и Катя Дьогот устроили в Петербурге уже нашумевшую в России выставку об истории белья при социализме. Катя Дьогот – историк, занимается русской культурой XX века. Ее взгляд на специфику советского искусства – на попытку создать особый феномен.
Советский Союз закончился, советская идеология потерпела поражение, и для целых поколений людей оказалось, что их жизнь вообще равна нулю, что она не имела никакой ценности, что неправда, конечно. Поэтому мы хотели как раз вот обратить внимание на такую жизненную сторону социализма, на реальную, собственно, историю человеческих судеб, человеческих чувств, которых было очень много. Нередко считается, что социализм – это казарма, официальная политика, но на самом деле социализм, который был в Советском Союзе, это огромный пласт именно частной жизни, поскольку люди защищались от власти. Это очень большой материал. Вот это нас как раз интересовало, поэтому частные фотографии там использовались тоже, вот рассказы людей.
То есть, на самом деле, это выставка о жизни?
О жизни и именно вот тот слой жизни, который официальная идеология не очень могла затронуть. Она тоже пыталась это сделать, но это, в общем, не очень получалось. То есть, конечно, через эту историю мы видим историю государства тоже, но, в общем, конечно, это история частной жизни.
И сопротивления?
Ну, такого пассивного сопротивления. 20-30-е годы скорее участие, потому что все-таки люди как-то еще было ощущение у людей, что они участвуют в общем проекте с властью. А вот где-то уже после Второй мировой войны это чувство, мне кажется, исчезло. И люди поняли, что вообще им нечего в жизни ждать от власти. Страна уже оказалась полностью закрыта, изолирована, вообще нечего ждать ниоткуда, и надо заниматься вот собой. Вот такое как бы пассивное сопротивление своим телом, в частности, там, своей жизнью. Мне хотелось, главное, показать, что вот жизнь этих людей вовсе не прошла зря, что в ней была своя ценность. Потому что современный мир нам внушил, что счастье – это когда много денег, большая серебряная машина и домик за городом. Но это не так. Есть совершенно другие виды счастья. И совершенно нельзя сказать, что все советские люди были абсолютно несчастливы. Это была другая жизнь, в ней было много очень плохого, но была возможность найти какое-то свое счастье.
Сопротивление частной жизни общественному, внешнему миру начинается сразу после гражданской войны. Этот антагонизм очевиден с истоков истории советского белья. Катя Дёготь о структуре своей выставки.
Первая глава «Частное общественное» относится к 20-м, 30-м и 40-м военным годам, когда была попытка создания коллективистского общества, в частности, это выражалось и в белье, в особенности спортивном, конечно. Но этому противостоял частный мир, продолжали люди носить вещи, еще сделанные до революции или сделанные частным образом, совершенно неунифицируемые. Такой был контраст между коллективистским идеалом и одинаковой одеждой, и тем, что на практике люди носили что-то как раз очень приватное, совершенно разное.
Идеология встречалась на каждом шагу. Во многом она даже превращалась в народную мудрость. Анна Гуляева, главный редактор российского женского журнала «Бьюти».
У нас же был, по крайней мере, начиная с 30-х годов, культ грубости и уродства. То есть, если в кино появлялся какой-нибудь инженер, который в чистой рубашке приходит, у которого чистая обувь, который заботится о фасоне своих пиджаков и о своей прическе, и о своем теле, он обязательно оказывался каким-нибудь предателем, шпионом западной разведки, человеком плохим, который бросает жену, заводит любовницу и, в общем, в тяжелый момент человека предаст. А если человек был плохо выбрит, груб, непричесан и уродливый, мешковато одет, то это всегда был свой парень, хороший, жену любит, всех спасает в нужный момент. То есть был культ антикрасоты.
В виде народной мудрости идеология распространялась и после войны, когда вокруг был дефицит всего. Народная мудрость объясняла необъяснимое. В стране дефицит синтетического нижнего белья? Неважно. Для здоровья лучше хлопок. Тем самым люди убеждали себя, что живут в передовой стране. Лариса Андреева.
Я как-то помню, пришла на консультацию к врачу, к гинекологу, по-моему. Мне было тогда лет 27, наверное, 28. Я носила красивое белье, немецкое уже к тому времени было, но я почему-то одела тогда простую хлопчатобумажную. Врач увидел меня, говорит, какая молодец, что надела именно простое такое. Носи все время такое, говорит, не будет никогда мастопатии. Он считает, что мастопатия у женщин от синтетических бюстгальтеров. Он меня уверил, что у меня не синтетические бюстгальтеры, он меня похвалил, что я носила хлопчатобумажные.
Советское государство оставляло свое клеймо на теле человека. Отпечатывались все пуговицы, все резинки, и кожа это запоминала. Следы оставались и на теле, и в памяти.
Все это стягивал, там всякие резинки были бесконечные, которые все перетягивали, какие-то чулки. А, я же, кстати, помню, вот эти чулки на круглых резинках еще. Это носила моя бабушка. Значит, у нее были такие круглые резинки, потом, когда она снимала, был такой жуткий след вообще, там все это отпечаталось.
Бюстгальтеры с пуговицами были. Страшно неудобно, врезались в тело вот эти вот лямочки. Вот такой вот мы носили, да. Страшно неудобно, наверное, некрасивые. Резинки растягивались очень быстро. Мешало сидеть и расстегивалось иногда. Нет, это было неудобно.
Тело помнило. За эти следы, за нижнее белье плохого качества, было стыдно. Это широко распространенное чувство отразилось и в литературе. Вспомним Булгакова. Например, «Мастер и Маргарита». Герои расхаживают в белье с чувством стыда. Вторая часть выставки советского нижнего белья называется «Быт стыд». Она посвящена послевоенным годам, когда идея коллективизма уже полностью угасла. Катя Дёготь.
Вот эта тема стыда, она продолжается в 50-60-е годы, где все вспоминают про теплые панталоны с начесами. У нас на выставке их очень много самых разных цветов. Розовые, бирюзовые, там, телесного цвета, голубые. Абсолютно всякие. Оказалось, что все их сохранили. Гигантского размера. Все про них помнят, все их носили, все их ужасно стыдились. У нас сделаны витрины, напоминающие коммунальные квартиры, где отдельные отсеки в этих витринах оклеены обоями. И там вот живут в одной комнатке трусы, в другой комнатке бюстгальтеры, в третьей комнатке корсеты. Ну и, конечно, детский лифчик, который все вспоминают, такой простой, с пристегивающимися чулочками, причем женские чулки пристегивались спереди и сзади, а детские только спереди. То есть сзади они вообще всегда просто провисали чуть ли не до колен, и из-под штанишек, из-под юбок всегда торчали эти голые ноги, это ужасно было некрасиво. И все ужасно из-за этого страдали.
Выставка нижнего белья не о трудностях легкой промышленности СССР, а именно о личной жизни его граждан. Если бы темой выставки было современное белье, была бы реклама, образцы белья, стандарты красоты. В Советском же Союзе белье не только не рекламировали, его даже не изображали. Сегодня можно найти только сами вещи, вспомнить человеческие отношения вокруг них. Белье тех лет воспринимается как старый верный друг, свидетель и очевидец канувшей эпохи. Может быть, поэтому выставка вызывает огромный положительный резонанс. Ее показывали в Петербурге, в Нижнем Новгороде, ожидают в Москве и в Красноярске. Как объяснить успех? Катя Дёготь.
Оказалось, что это тема, которая всех волнует, которая у каждого где-то есть в душе, и они никогда не говорят. Оказалось, что это то самое какое-то подсознание советского человека, которое ждало своего какого-то выхода на свет. То есть это абсолютно всех, кто там положительно или отрицательно относится к советской власти, это не важно, все равно оказалось, что это у каждого было. И у каждого это какая-то травма с этим связана.
А травма какого типа?
Травма стыда. Травма того, что белье вообще считалось неприличным чем-то, потому что не существовало традиции изображения белья, ведь рекламы не было практически. Было в 20-30-е годы чуть-чуть в эпоху НЭПа, а потом даже фабрики, которые выпускали белье, у них даже для технических целей не существовало никаких изображений этого белья, кроме выкроек. Но, собственно, фотографии они не делали, поскольку это считалось невозможным. И несмотря на то, что на коммунальной кухне там мужчины ходили в майках, и на пляже женщины загорали в бюстгальтерах, все равно было, особенно для детей, какое-то было табу того, что это стыдно. Кроме того, белье было бедное, некрасивое, особенно в 70-е годы был очень сильный контраст между тем, что можно было купить, и тем, что хотелось купить. Очень травматичный опыт практически для всего поколения людей, примерно 40 лет, это то, что в детстве они носили, мальчики и девочки, лифчики с чулками в детском саду. И это было, во-первых, ужасно неэстетично, во-вторых, их там заставляли вот как-то на физкультуру как-то скатывать эти чулки вниз, потом одновременно закатывать. В общем, в этом был такой, конечно, милитаристский дух, казарменность такая в том, что касается белья была, и это для многих было очень травматично. Конечно, они вспоминают об этом со смехом сейчас, но, в принципе, это довольно такие опыты глубокие.
Лариса Андреева.
А сначала вообще не было купальников. Плавали, можно сказать, в нижнем белье. Уже вот женщины, которые постарше, я помню. Просто в штанах, которые ходили, и в бюстгальтерах. В них и плавали. Женщины не понимали, что это некрасиво.
Андрей Александровский.
Мужчины же тоже носили какую-то, в общем, такие трусы, в общем, это называется семейные. До колен такие. Обычно черные все носили, темно-синие такие. Почему-то мне мать, я не знаю, где она доставала, может быть, она тоже шила, доставала какие-то белые, и я очень переживал по этому поводу. Я просто был в трансе, и меня брат двоюродный дразнил. Он все время меня дразнил этими трусами. Когда он видел их на мне, он надо мной начинал смеяться, в общем, хохотал, показывал пальцами, в общем. Я жутко просто переживал, я все хотел выбросить скорее, в общем, а мать мне насильно все, еще новые какие-то приносила. Все время белые тусы. Я не знаю, где она их доставала в те времена, потому что все носили черные. Я хотел быть как все. Там еще, по-моему, были такие плавки, которые, значит, их просовывались в трусы, где-то завязывались. Такие узкие, тоже мужские. Какие-то ужасные.
Парки чаи распускаются розы. В парке чаи расцветает миндаль.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона Вержини Кулудон. Открывая Россию. История нижнего белья в Советском Союзе. Ближе к телу.
Милы с тобою, мы увидимся скоро.
Всем ясно, что травма, о которой идет речь, связана с сексуальностью, с особенностями интимных отношений в коммуналках, общежитиях, гостиницах. Уродство нижнего белья стало символом советского периода. Играли ли это белье какую-нибудь роль в сексуальных отношениях? И если да, то какую? Лариса Андреева.
Потому как секса у нас не было. Был, по крайней мере, не было на сцене и где там еще не было. В театре, телевизоре, а был только в постели, то не обязательно было иметь такое белье, какое сейчас носят наши молодые. В постели там мужчины, женщин того периода по-другому заводили. Не бельем, а так, на борьбе своей невинностью, неопытностью. Мне кажется, это больше даже их заводило, чем красивое белье современное.
Ну как, белье играло определенную роль. Я помню, в детстве наблюдал на пляже, допустим, как там кто-нибудь переодевается, там что-то снимает. И это, в общем-то, вызывало определенные такие эмоции. И хотя это белье было тоже, в общем-то, такое, не как сейчас, а как в общем. Это еще по временам детства, в общем, я вспоминаю. Любое даже вот самое там ужасное белье, если там, допустим, женщина лежала на пляже там, и у нее там чего-то немножко она отходил край, а он часто отходил край этого, кстати, белья, потому что она такой была очень свободная, все так болтал, то это было очень так интересно наблюдать. И это вносило такую, в общем, сексуальную как бы строю такую. Да. И вот эти вот все облегающие тесные, да, купальнички, красивые, они вот как раз-то, они как раз навевают какое-то, скорее, эстетское такое, не настолько сексуальное, да, отношение, как вот эти вот какие-то трусы там такие вот. Что-то в этом такое, может быть, больше вот вызывает какие-то животные чувства. Я просто скажу по себе. Например, даже очень красивая женщина, она не может вызывать таких вот сексуальных там желаний, как, допустим, обычная какая-то не очень красивая женщина. Это лучше. Потому что я, например, как художник, если очень красивая женщина, я на нее смотрю, она скорее я как платонист ее воспринимаю. А вот какая-нибудь там, совсем там какая-нибудь там с толстыми ногами может вызвать во мне какие-то чувства. И в таких трусах.
Ситуации дефицита справлялись традиционно, с помощью швейной машинки.
Шили себе, да, я помню, даже я какие-то, когда было мне лет 15, по-моему, я себе тогда шила купальник. Вот купальники мы шили, покупали красивый материал какой-нибудь там, ситец, выкраивали и шили так, чтобы чем-то отличался от нижнего белья. Чтобы видно было, что не нижнее белье, а трусики какие-то красивые, да, и шили себе. И точно такого цвета бюстгальтер. Вот это мы шили, правильно. Я лично шила, да. Материал ситец, сатин в основном. Да, материала было полно.
Белья вообще в магазине почти не покупали на протяжении всей советской истории. Только, там, может быть, в 70-е, уже 80-е годы. А до этого в основном это было или дореволюционное белье, или белье по тем же моделям, которые шили просто дома. Потом шили частные портнихи. Потом это было какое-то белье, там, украденное в Германии, привезенное, которое продавалось на базарах. Артели какие-то тоже шили белье, но довольно мало. Нужно сказать, что история советского белья – это в основном история частного производства этого белья. Люди пытались каким-то образом украсить свой быт, хотя иногда очень наивным каким-то способом. И вот утеплить, что интересно тоже, утеплить свой быт считался очень важным. Вот все наши мамы и бабушки просто говорили, что вот самое главное – это носить ритуз. Вот. Просто это вообще самое главное в жизни. И просто детство всех девочек моего поколения прошло в ужасе вот от этих слов, что главное только не простудиться. Вот только не простудиться никогда, а то наступит что-то страшное. Мне кажется, что было какой-то просто иррациональный какой-то все-таки, мне кажется, страх перед этим.
Иной способ борьбы с дефицитом – доставать необходимые товары.
Дефицит был все эти годы. Вот дефицит, начиная после войны, 60-е особенно. К 70-е годы был дефицит по карточкам даже нам товары. Приглашения были такие, покупать, приходить в магазины и покупать товары. Бюстгальтеры были дефицит. Приходилось покупать даже побольше, потом перешивать их, чтобы где-то там было тебе удобно. Подобрать было трудно, бюстгальтер.
Уже в 70-е годы, когда возникла ситуация дефицита и импортных товаров, вообще эта ситуация уже развалилась. Появилась возможность где-то покупать что-то за какие-то большие деньги. И возникло вот чувство того, что то, что есть, это плохо. В принципе, этого не было еще в 60-е годы, но уже в 70-е, особенно в 80-е, возникла такая депрессия, что то, что мы имеем, это вот нам как-то исторически не повезло.
Женщины очень быстро сориентировались и от панталон отказались. А бегать всю Москву, если у отца сам, но достанет себе какие-нибудь красивые немецкие трусики. Привозили мужчины из-за границы. Мужья старались покупать там жёнам своим, привозили красивое белье. Когда мужчина ехал в командировку, ему жена давала бумажку со своими размерами. Талия, бюст, ниже, обувь вырезали. Покупал и привозил сюда подарок для своей жены. Так что без бумажки мужчина не уезжал. И попробуй, не привези что-нибудь.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Открывая Россию. Серию передач ведет Вершини Кулудо. Продолжим тему после паузы. Депрессия и мечта через историю нижнего белья. Ближе к телу. Оставайтесь со мной. Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона Вежини Кулудон. Открывая Россию. Ближе к телу. История нижнего белья в Советском Союзе. Это история о том, как боролись с депрессией и стыдом, как защищали свою индивидуальность и право на интимность, как развивались инициатива и предприимчивость, как, несмотря ни на что, рождалась фантазия, творилась красота, ближе к телу. Наташа Марилова, визажист.
Я училась в третьем классе. Первый раз в жизни мне мама привезла очень красивую сорочку. То есть это было просто событие для меня грандиозное, потому что сорочка была очень красивая, такая розовая, с кружевами. И я пришла в школу. Девочки обычно носили маечки, трусики, но уже хотелось чего-то. Мы же девочки, нам уже хотелось как-то подчеркивать свою женственность. Вот, поэтому вот я внесла такую моду в школу. Девочки, одноклассницы увидели эту сорочку, видимо, рассказали мамам своим о том, что у Наташи появилась такая замечательная сорочка. Так маму просто вызвали на родительское собрание в школе, да, и сказали, что в чем дело, почему ваша дочка ходит уже в нижнем белье в школе. Это некрасиво, она просто разлагает вот мораль нашу, советскую, пионерскую мораль. Разврат полный.
Постоянно борьба с дефицитом будила фантазию. Девочки мечтали о сорочках. Женщины искали возможности подчеркнуть свою женственность. И все это развивалось в уюте, в интимности дома, как можно дальше от внешнего мира. Тогда, как столкновение с реальностью, оборачивалось депрессией и отвращением к государству. Депрессия и мечта всегда ли шли в паре? Катя Дёготь.
Да, конечно, потому что депрессия из-за того, что есть мечта о красивой жизни, которая уже стала видна в иностранных фильмах, каталоге там разных иностранных товаров. Иногда они попадали в магазины, эти вещи, особенно валютные магазины, там, к которым можно было иметь доступ. Кто-то где-то был за границей и привозил там какую-то вещь одну. Ну, если вы помните фильм «Ниночка», то это там еще тоже есть эта рубашка, которую она привозит, на которой еще это еще до войны происходит, все сбегаются любоваться. Но в особенности, конечно, вот уже в 70-е Советский Союз был построен так, что практически все имели к этому доступ, так или иначе. Если я не могла купить товары в валютном магазине, то моя подруга могла их купить, и я могла перекупить у нее. И был какой-то слой красивых вещей, и создавалось ощущение, что вот, а все остальное очень некрасиво, и поэтому такой погружением в депрессию повседневности наступало.
И когда мы вышли из этой депрессии?
Ну, отчасти до сих пор не вышли. Хотя сейчас сломалось сознание у людей, потому что вот эти как бы дорогие товары, их стало гораздо больше. То есть они, с одной стороны, стали гораздо более доступны, а с другой стороны, они, может быть, менее доступны там, по цене. Но вот эта система, она, в принципе, находилась в балансе, когда у людей был минимум необходимого, но некрасивого, но были какие-то красивые вещи, дорогие, которых они могли мечтать и могли их, в принципе, достать. Достать было, в общем-то, возможно, все.
Те, кто не могли себе достать ничего и не умели красиво шить, чинили, штопали старое нижнее белье. Для них мечты не было. Они не выходили из депрессии. На выставке штопанные панталоны вызывали скандалы. Посетители не могли поверить, что подобное белье существовало на самом деле. Это воспринималось как провокация. Некоторые говорили даже, что это издевательство. Катя Дёготь.
Это вот тоже из коллекции Петлюры. Это называется «Гобелены жизни», но это не он сделал. Это найденные вот такие трусы, которые вызвали самый большой скандал, кстати, на этой выставке. Из-за них хотели выставку закрыть, потому что сказали, что это, ну, уже абсолютно неприлично. Это такие байковые трусы, панталоны такие длинные. Но специфика их в том, что они на причинном месте заштопаны примерно 15 раз кусками заплатки, поставленные из ткани разного цвета, там некоторые в клеточку, некоторые какие-то голубые, розовые. В общем, видно, что ими пользовались на протяжении просто десятилетий. И вот это показалось ужасно неприличным. Хотя эта вещь необычайно трогательная. Во-первых, она очень красивая, получается такой коллаж этих тканей. Во-вторых, просто рождает огромное чувство. Просто хоть смейся, хоть плачь. Очень-очень трогательная вещь. Но именно поэтому она показалась властям, например, вот города Санкт-Петербурга, слишком сильной. Они сказали, что ну, это уже просто невозможно. Такое показать нельзя.
А что получилось? Вы ее убрали?
Нет, нет. Директор музея потребовал... Сначала сказал, что издавайте письменное распоряжение о том, чтобы выставку закрыть. А потом сказал, а если вы его издадите, я все равно ее открою, сказал он, потому что, ну, они не имеют права уже выставку запретить, такого у них больше такой возможности нет. Как это, ну, они совершенно себя повели, как в советское время. В принципе, пришла комиссия из управления культуры с утра, в день вернисажа, и сказала, выставку открывать нельзя. И вообще, выставка открывалась накануне 7 ноября, и я так до сих пор не поняла, что они считали, что мы оскорбляем Октябрьскую революцию, или наоборот, что мы привлекаем излишнее внимание к Октябрьской революции. Я думаю, что они сами не знают. Но им показалось вот в этом сочетании выставки белья и 7 ноября что-то ужасно неприличное.
Как ни парадоксально, в обстановке коллективизма проблемы индивидуальности не было. Хватало материала, идей и сил, чтобы либо шить, либо доставать нижнее белье своей мечты, чтобы лепить свой личный образ. Серьезные психологические проблемы возникли позже, с появлением товаров, точнее, с появлением возможности выбора. Анна Гуляева, главный редактор российского женского журнала «Бьюти».
Я до сих пор помню, приходишь в большой ГУМ. Если там есть что-то ценное, то обязательно стоит большая очередь. И это действительно неплохая вещь. Но она одна, один фасон, одна расцветка. Полгорода потом носит эти сапоги, я точно помню. Но первое время во время перестройки мне даже было немножко сложно, потому что вот эта вот возможность выбора, которая появилась, психологически мы были к ней не готовы. Железный занавес, он служил, выполнял роль своеобразного даже стилиста. То есть пропускалось только качественные, добротные там вещи. А тут я прихожу, и я не знаю, мне эти сапоги выбрать или другие. Раньше я просто приходила, быстренько кидалась в эту очередь и получала то, что есть. Проблема выбора появилась, проблема индивидуальности появилась сразу же. В советском режиме мы очень вроде бы боролись за свою индивидуальность, но на самом деле реальной проблемы индивидуальности не существовало. Ты был либо за, либо против, и все. А тут вот надо было себя как-то находить.
Катя Дёготь.
Люди не были довольны, они все время жаловались про то, как в Советском Союзе плохо и ничего нет. Но, в принципе, это был какой-то баланс между властью и населением. И сейчас, конечно, такого баланса у людей, по крайней мере, в головах нет, хотя реально, разумеется, ситуация гораздо лучше во всех отношениях. Но вот этот утраченный баланс, они о нем, видимо, тоскуют, потому что сейчас у них слишком большой выбор. Я слышу довольно часто такой аргумент, в шутку тоже сказанный моими подругами, что вот как было просто, продавались одни там сапоги, можно было отстоять за ними очередь и их купить. А сейчас огромное количество этих сапог, и выбрать из них невозможно.
Это случится даже у молодых?
Да. Ну, как молодых? Не 20-летних, конечно, но там 35-летних. Ну, это, конечно, в шутку говорится, но, в принципе, жизнь в Советском Союзе была значительно более построена на каких-то элементарных началах. Вот я читаю там роман советского времени, где написано там «Пришла жена, принесла сосиски». Это как бы сосиски с большой буквы. Это были одни сосиски. Не встает вопрос о том, какие именно сосиски, какой фабрики. Люди жили в окружении абстракции, потому что советская власть, в принципе, она оперировала абстракциями. Там базис, надстройка. А сейчас, конечно, огромное количество разных товаров, разных продуктов. И это дает человеку выбор, но если он к нему еще не готов... Ну и вообще, действительно, это тоже ведь ноша, это бремя, выбор.
Радио «Свобода», Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона Вешини Клудо. Открывая Россию. История нижнего белья ближе к телу. У многих есть ощущение, что Советский Союз жил совершенно закрытым, непроницаемым обществом, далеко от всех. Тем не менее, какое-то влияние шло не только сюда, с Запада, но и отсюда, на Запад. Совершенно закрытых границ не бывает. Катя Дёгат.
Нельзя сказать, что это что-то абсолютно экзотичное. То есть, скажем, иностранцы, которые приходили на эту выставку, и ждали чего-то абсолютно другого, разумеется, удивлялись тому, что там много вещей, которые совершенно понятны, и что это тоже была жизнь, и такая же человеческая жизнь. Мне какие-то люди, жившие, скажем, в Германии в 50-е годы, в бедной семье, говорили, что что-то есть общее и для них понятное. Так что, возможно, это просто Советский Союз был бедной послевоенной страной на протяжении 50 лет. Это нам тоже хотелось очень показать, что миф все-таки существует о советском как о чем-то принципиально другом. Это не вполне справедливо, конечно. Потому что очень такой большой существует слой человеческой жизни вообще, который тоже в Советском Союзе, естественно, реализовался вполне.
Образ идеально красивой женщины развивался в закрытом Союзе, как и везде, по всему западному миру. Андрей Александровский, художник.
Я помню, один раз кто-то рисовал свою родственницу. Свою родственницу уже такого возраста, среднего возраста, обнаженную. И принес этот рисунок, мы обучались еще рисунку. Нам было интересно, насколько эта фигура вот отличается от того, что мы вот в данный момент рисуем. Что какие-то другие пропорции, другой тип. Ну, она тоже была вроде как красива, значит, это было женское тело там обнаженное. Но это как бы не соответствовало нашему стандарту вот в то время. Значит, это уже было что-то от прошлого. Более такие как бы округлые формы, более короткие ноги. Более такой массивный, может быть, зад. Тело было более округленное такое, меньших размеров, не такое удлиненное, как вот, ну, постепенно же началось, тип красоты там стал меняться, и стали нравиться там женщины, или, может быть, кому-то нравились и те женщины, но официально уже, что чем выше, там, чем худощавее женщина, чем она стройнее, тем, значит, это считается эталоном как бы красоты. А там это вот в те времена, вот эти вот какие 50-е годы, вот они какие-то были такие всепрезенистые, такие полненькие, с толстыми ножками такими, пухленькие, у них еще ямочки на руках, я помню, что вот смотришь старые фильмы, и там особенно обращаешь внимание, когда там какие-то ямочки, все такое пухленькое, и небольшого роста обычно были эти женщины. А потом уже стали все удлиняться, так, худеть. Ну и модели, естественно, у нас уже постепенно там предпочтение отдавалось каким-то более таким.
области моды Россия, несомненно, вписывается в мировые тенденции и стандарты красоты. Тем не менее, в этом новом глобальном мире, где оригинального все меньше и меньше, Россия ищет свой собственный образ, свои традиции. Она изо всех сил защищает свое право на оригинальность. В этом, каким-то странным образом, Россия повторяет тот опыт, который пережили ее граждане во время советского коллективизма. Можно ли говорить о попытке создания русского стиля с нуля? Или же это поиск старых русских традиций? Анна Гуляева, журнал «Бьюти».
Мне кажется, создают. Потому что русских традиций-то как таковых нет уже 300 лет, с момента Петра. С момента Петра менталитет русского общества разделился надвое. Все, что было исконно русское, народное, оно не развивалось дальше, а стало просто, было законсервировано в деревне и стало атрибутом простонародья. А вся аристократия насильственно европеизировалась, и поэтому, в общем-то, русские традиции стали возникать только в конце 19 века, когда возник вот этот вот стиль модерн а-ля Рюс, вот эти все художники рубежа веков, они обратили внимание на иконопись, на народное искусство, на декоративные какие-то народные элементы и стали из этого создавать какое-то новое искусство. Вот только тогда и стал формироваться, собственно, русский стиль. Потом появилась революция, и тоже был очень интересный стиль создан. Я его называю насильственным стилем, вот как я Малевича смотрела выставку недавно. Это революция перекраивала, резала, перестраивала общество, а художники-конструктивисты там, авангардисты, они перекраивали, резали формы, цвета, предметы. Он достаточно жестокая такая живопись во многом. Вот. А потом уже возник просто совок. И сейчас, видимо, будет идти продолжение того, что было на рубеже веков, вот мне кажется.
Как выбрать свой собственный образ, показать свою личность? Эта проблема связывает нас всех, вопреки границам. В чем именно изменилось российское понятие о красоте?
Изменилось в том, что сейчас все-таки больше значения придают красоте, понимают, что она нужна. Красота бытовая, вот то, что называется декоративностью. Раньше был более утилитарный подход, что красота – это нечто отделенное от реальной жизни, это там красота чувств, помыслов, было более нравственное такое какое-то понятие. И это было менее материальным понятием. То есть, а в быту надо было быть и неприхотливым, и терпеть что-то. Не вещи надо было приспосабливать к человеку, а человек должен был приспосабливаться к вещам. И это было добродетелью. Достаточно посмотреть на заголовки женской прессы, которая была в советское время. Это самый популярный был журнал «Работница» и «Крестьянка». То есть это уже ориентировало женщину на ее функцию в обществе, а не на ее тело, не на ее красоту, не на нее саму. Прежние женские журналы очень мало говорили о том, как ухаживать за собой. В основном они говорили, как сэкономить, как сделать что-то своими руками, и о достижениях женщин в производственной сфере, в социальной сфере. А сейчас все больше появляется слово «красота» в названиях. «Бьюти» наш журнал, потом «Планета красота», «Красота и здоровье», рекламные всякие сборники. Ну, другие женские журналы слово «красота» прямо не употребляют, но они тоже все о красоте, о моде, о косметике.
Изменилось и само отношение к телу.
Тело всячески игнорировалось в советское время, я думаю, потому что эта стихия не подвластна диктатуре. Секс и смерть – это две области. Ну и красота тоже. Они ничему не подвластны. Это природа, она живет сама по себе, и она трудноуправляемая. Я думаю, поэтому тело старались как бы загнать в очень узкие рамки.
Тело выражает не только красивую внешность, но и личность человека. Соответственно, его изображение, точнее, как именно его изображают и какие позы выбирают художники, режиссеры, тоже говорит много о мировоззрении этих же художников, режиссеров, о ценностях всего народа. Советское кино не показывало наготу. Важнее тела были чувства и был культ дружбы. Как известно, за хорошей дружбой прячется любовь. До сих пор дружба воспринимается как способ защиты от окружающего мира. Трогать нельзя, но открыться нужно, чтобы создать интимный мир, дальше от грубости внешнего мира. Дружба – как продолжение сопротивления, как высшая форма любви. Катя Дёготь.
Оказалось, что в советском кино очень типичной сценой является такая сцена, когда один человек лежит в постели, а другой сидит рядом. И они в ночных рубашках или пижамах и ведут очень задушевный разговор о любви и дружбе. Это могут быть, например, брат и сестра, или две подруги, или иногда муж и жена. Но между ними возникает дружба. Вообще дружба – это очень важное чувство для Советского Союза, гораздо важнее, чем любовь.
Без секса, но то же самое. В общем, какая-то связь существует.
Да, в принципе, да, да. Ну, в общем, да. Это какая-то поддержка. Она всегда была нужна в Советском Союзе. Без нее просто невозможно было прожить. Без поддержки друзей. В общем, в значительной степени. Опять же, чисто экономически тоже. Например, чтобы достать те же товары, чтобы, например, в отсутствие каких-то услуг, да, бэбиситтера или чего-то, все подруги сидели с детьми друг друга, там, покупали друг другу какие-то вещи, друзья помогали ремонтировать квартиру. Это было так, в общем, в известной степени, это даже и сейчас так. Ну, такова была специфика экономики, но одновременно и психологии.
Но вот а сегодня психология не развивалась?
Она изменилась отчасти, меньше времени, но все-таки, конечно, здесь гораздо больше уделяется внимания дружбе, чем, ну, скажем, в Америке, насколько я могу судить. Хотя, конечно, здесь многое изменилось. Просто у людей стало меньше времени, они вынуждены зарабатывать деньги, заниматься своей карьерой, своей профессией. Но, тем не менее, все-таки здесь это гораздо больше осталось. И я знаю, что это важный фактор для многих эмигрантов, например, которые переезжают в Россию на время или надолго, или навсегда. И, ну, в частности, по этой причине, потому что им этого не хватает.
Красота далеко не ограничивается внешними качествами тела. Интересно ли стать российские женские журналы? Они, как мне кажется, больше, чем западные, отражают понимание красоты в расширенном смысле. Анна Гуляева, журнал «Бьюти».
Идея такая, что говорить о красоте тела и о красоте отношений тоже. То есть обо всем красивом в жизни у нас, чтобы изображения были красивые, чтобы, когда мы говорим о любви или о сексуальных каких-то проблемах, чтобы тоже был такой позитивный очень настрой. Я думаю, что мы к красоте еще не привыкли просто, какой-то такой, к спокойной эстетике. А возможно, это даже еще и сила России, вот эта страстность. Страстное и очень непосредственное отношение ко всему. Мы стали слишком сильно обращать внимание на внешнее. Возможно, потому что мы еще не умеем с ним управляться, с внешней красотой, нету навыка. Сейчас другая проблема у многих женщин, они стали воспринимать свое тело не как выражение их личности, а как некий внешний объект, критерии оценки, по которым они ценятся, как некую упаковку на рынке. Крен в сторону социальной и духовной ценности в советское время, самоотверженности, теперь пошел крен в другую сторону. Отношение к своему телу как к некой вещи, выставленной на продажу. И если ты не соответствуешь каким-то стандартам качества, то значит вроде ты уже и второй сорт. Вот когда это будет преодолено, когда женщина сможет любить себя такой, какая она есть, вот тогда, возможно, и будет эта гармония. И вообще считается, что Россия – это страна женская, страна женщин. И если до этого была родина-мать, и женщины выполняли материнскую функцию по отношению к мужчинам, вот в советское время культивировались в женщине, приветствовались только материнские функции – терпение, самоотверженность, жертвенность, всепрощение. То сейчас, я думаю, стоит культ Венеры здесь устанавливать, то есть вырабатывать чисто женские качества, красоту именно женскую, а не красоту вот духовную, материнскую. И тогда у нас будет какой-то баланс. Свободами, за которые боролись западные женщины, мы давно обладали вот в советское время. Работать, устраивать себя. Мы не обладали свободой жить ради себя. Вот этой свободой мы не обладали.
Таковы новые понятия красоты по-русски. Свобода. Свобода действовать, свобода любить, дружить. Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Открывая Россию. Передача была посвящена истории нижнего белья, истории частной жизни. Ближе к телу. С вами прощается Вершиник Курудов.